Ездры, 7 глава. Девятый, десятый стихи. Ездра 7, 9, 10. Ничего не записываем, открываем все вместе. Книга Ездры, 7 глава, 9, 10 стихи. Братья, я прочитаю 9 стих, вторую часть стиха и 10 стих. Так как благодеющая рука Бога его была над ним, потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его, и учить в Израиле закону и правде. Братья, я еще раз попрошу, внимательно послушаем. Я хочу одну мысль выделить для нас. Благодеющая рука Бога его была над ним, потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень, исполнять его и учить в Израиле закону и правде. Братья, у меня вопрос к нам, ко всем. Как вы думаете, какую проповедь можно составить на этот текст? Какая это будет проповедь? Кто-то говорит, тематическая, текстовая, да, то есть у нас в основе лежит один текст, у этого текста можно выделить тему и ряд пунктов. Братья, я хотел бы для нас выделить тему такую, благодеющая рука Бога над ним, ну или над нами можно представить, если применение уже применимо к нам, да. Братья, я думаю, что каждому из нас хочется иметь руку Божью, благодеющую в своей жизни. Что, настоящий? Маркерный? Братья, я думаю, что каждому из нас хочется иметь руку Божью над собой. Так представить, как покровительство такое, да? Везде, где ты не находился, а с тобой рука Божья. В разных обстоятельствах жизни. И ты ее чувствуешь. Ты видишь Божью поддержку, Божье участие в твоей жизни. Ты видишь Его благословение. Ты видишь разрешение трудных вопросов, которые есть в жизни. Какие-то тупики, которые у тебя, раз, Божья рука с тобою, и она тебя выводит с этих тупиков, да? Я думаю, что приятное чувство, приятное ощущение того, что Бог с тобой. Ну, а условие для этого написано, он расположил сердце свое, чтобы изучать закон Господень, чтобы исполнять и чтобы учить. Братья, я хочу эту мысль применимо к нам. Взять только первую мысль, на ней остановиться. Он расположил сердце свое. Я немножко эту мысль говорил вначале. Братья, я очень попросил бы вас, чтобы вы свое сердце расположили вот к предмету гомилетики, ну и к сегодняшнему дню, чтобы еще полдня закончилось хорошо, и вообще в общем курсом. Братья, от этого зависит, Божья рука будет с вами или нет. Вы уедете по домам, потом вам захочется проповедь приготовить, надо проповедовать, надо участвовать. Предложили, братья, что делать, где искать, какую тему. Начнете заниматься проповедью, а у вас дело не так пойдет, как вам хотелось бы. И хочется Божьего участия в этом деле, в проповеди, а его нету. Хочется Божьей руки, чтобы он вам содействовал, а ее нету. Почему? Потому что сердце ваше не расположилось. Да, побыли, поучились, позаписывали, много привезли с собой, пособий разных. Но и ни пособия, ни наши записи не могут не помочь, если не будет с нами участия Бога в нашем служении. А оно будет при условии, если я свое сердце расположу вот здесь. Скажу, Господи, я раскрыл сердце для того, чтобы принимать туда. Поэтому очень прошу, чтобы все, что лишнее у нас есть сейчас в мыслях, в сердце нашем, там, на столах наших, в сторону убрать, удалить, чтобы сердце было расположено не к этому второстепенному чему-то, а к чему-то другому. Даже здесь я слышу разговоры, там, кто-то там какие-то телефонные вещи разговаривает, кто-то рассказывает свои там личные происшествия прошлые, да, кто-то планирует будущий вечер, как провести там в стадионе или на спортзале или еще где-то, и к этому сердце располагается. Братья, я вообще, знаете, что у меня, я очень любил футбол в детстве. И потом, когда рос, тоже к этому сильно привязан был. И вот у меня в какой-то момент определенный на весах моих лежал вот спорт и то, что я вот нашел в церкви, служение Богу, Библия, Слово Его. И в какой-то момент вот у меня только оно лежало, и вот что перевесит, был большой вопрос. Ну, я определялся немалое время, молился, чтобы Бог мне помог, чтобы Бог помог правильное направление выбрать. Братья, я думаю, что оно выбирается вот так вот, вот здесь. Раз, находишься, и к чему твое сердце ближе склоняется? Или домашнюю работу сделать качественно, хорошо, или сделать что-то такое, что тебе интересно, что тебе, ну, к чему тебя влечет и к чему тебя направляет, может быть, наши плотские чувства и желания, да? Братья, очень прошу, чтобы каждый из нас расположил свое сердце к чему? Чтобы изучать закон Господень. Вот в эту науку вникать, погружаться сюда. И чем мы это воспримем к сердцу своему ближе, чем сердце расположим к этому, тем больше принесем это нам благословение и пользу. И Божья рука будет с нами и будет нам содействовать. Ну, это маленькая такая проповедь. А? Да. Ну, там три момента, но я один только выделил. Братья, у меня вопрос по посещаемости нашей. Завьянов Сергей. Не появился он, да? Нет такого. Еще. Леонов Виктор. Тоже нету, да? А где он, Максим? Он уехал домой, да? Марченко Олег. Тоже пропал он, да? Или не вместе? Заболел, да? Угу. Хорошо, братья, у меня вопрос по вступлению. Мы говорили, что вступление необходимо в проповеди. Вопрос, Алексей, тебе. Зачем необходимо вступление в проповеди? Что оно делает и для чего? То есть, привлекает внимание слушателей? Хорошо, еще. Сейчас Алексей скажет, потом, кто, у кого есть что дополнить, можно вот руку поднять. Да, то есть оно делает введение как бы в тему проповеди, да? Заинтересовывает внимание и делает сразу введение в тему проповеди. Еще, Максим. Хорошо, мы говорили, что как бы прокладывает мост, да? Слушатель у него свой мир, своя жизнь, он пришел на собрание со своим, ну, внутренним состоянием. Тебе нужно с его, от него проложить мост к своей проповеди, да? То есть ввести его в тему своей проповеди. Еще, Виталий. Хорошо, приготовить его, да, то есть настроить его правильно, приготовить, потому что тема легко воспринялась. Хорошо, у вас еще есть? Угу. Хорошо, братья, еще по вступлению вопрос. Угу. Хорошо, Илья, вот тебе еще вопрос такой. Что или каким должно быть вступление? Не должно быть длинным. Хорошо, еще. То есть без текста Священного Писания. Хорошо. Угу. Еще, братья, кто дополнит? Андрей? Интересным, ясным, братья подсказывают. И оно должно быть соответственно теме, которую ты будешь излагать, да? Хорошо. И еще что-то мы упустили, братья. Сказали, да? Угу. Да, мы говорили, то есть хорошо, если уже вступлением, я немножко скажу, о чем я буду говорить дальше, да? Чтобы человека настроить и как бы дать ему направление для определенного такого русла нашего, да, которое будет направлять свою тему. Хорошо. Братья, давайте еще к вступлению запишем несколько таких предложений или 2-3 строчки здесь. Во вступлении мы говорили о чем? Каким должно быть вступление? И еще к вступлению, напишите такую подтему маленькую к вступлению. Составные части вступления. Составные части вступления. То есть вступление, оно состоит из нескольких частей. И вот что входит? во вступление. Можно таких, там четыре пункта будет, братья. Первое. Чтение текста Священного Писания. Чтение текста Священного Писания. Следующий пункт. Пример. Запятая. Вопрос. В одной из строчки все это. Запятая. Иллюстрация. Пример. Вопрос. В одной строчке, как бы к одним таким пунктам, да. Пример, вопрос, иллюстрация. Обозначение проблемы. То есть интересный пример или вопрос. Пример, вопрос, иллюстрация или обозначение проблемы. Братья, сразу о чем идет речь? Ну, пример понятно, да? Интересный. Ну, здесь братья выходили, хороший пример. Это для вступления минутка, две. Там, и хороший пример для того, чтобы ввести в проповедь или в тему. Вопрос задать. Одну проповедь я читал, с такого вопроса начинается. Братья и сестры, я хотел бы вас спросить, что вы делаете со своими заботами? О чем может говорить проповедник, как вы думаете? О заботах, и еще, если точнее, что делать с заботами, да? Допустим, есть хороший текст. Все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас. Или Евангелие от Матфея, там 5 глава, очень много о заботах Христос говорит, и что забота – это его дело, он их возьмет на себя. О лилии заботится, о птицах, о, там, об одежде, обо всем заботится, и о нашей тоже. Поэтому хороший вопрос. Раз сразу, братья, что с заботами делать? Я сегодня хочу в своей проповеди рассказать, что Христос предлагает нам делать со своими заботами. И раскрываешь тему. Или же дальше, ну, иллюстрация тоже понятна. Обозначение проблемы. Братья и сестры, а? Это все там же. Братья и сестры, сегодня явно просматривается в церкви дефицит любви. Ну, допустим, да? Обозначил проблему, да? Или еще, у нас там, в нашей среде, в нашей церкви, заметно, что теряется единство. И тема уже пойдет о единстве, как здесь кто-то из братьев предлагал тему о единственном, да? Ну, примерно вот так. Следующий пункт, братья. Озвучивание темы. То есть, первое у нас было чтение Писания священного, да, потом пример, иллюстрация, там вопрос или проблему озвучили. Третий пункт – это озвучивание темы. Братья, как вы считаете, тему обязательно озвучивать или нет? Ну, вообще, считается, что это не ошибка, если тема не озвучена. Если она хорошо просматривается в проповеди, то можно не озвучивать. Но для молодых проповедников, ну, для нашего уровня, да, считается, что лучше, если мы тему озвучим. Получится у нас четкую нить провести дальше или нет, неизвестно. А если ты тему озвучил, уже легче будет людям воспринимать, как бы твои мысли в этой теме, ну, сохранять, как бы строить, да, в своем разуме или в своем мышлении. Поэтому лучше всего тему озвучить. Прямо можно сказать, братья и сестры, я сегодня буду говорить о заботах наших. И дальше вопрос задал, потом прочитал текст. И четвертое, братья, переходное предложение. Или переходное предложение, как правильно поставить ударение. Переходное предложение. Братья, это вот поняли, составная часть вступления, да? То есть вот оно у нас вступление. Еще раз. Вот у нас вступление, да? Здесь у нас текст. Здесь у нас пример, да? Или там иллюстрация. Потом у нас озвучивание темы. И переходное предложение. Братья, у меня вопрос. Как вы считаете, можно переставить это все наоборот? Допустим, сначала озвучить тему, потом прочитать текст, потом пример рассказать, а потом переходное предложение. Я буду, братья и сестры, сегодня говорить о заботах. Я хотел бы вместе с вами рассмотреть обращаться с нашими заботами. Что делать? Это уже сюда пойдет, да? Его нельзя перенести. А вот эти три момента можно менять. Хоть сюда поставить это, хоть текст сюда поставить. Уже ориентироваться по вашей проповеди, по как бы материалу, который у вас есть. Можно разнообразить. Иногда вышел текст, прочитал, потом тему, потом пример. Иногда можно сначала начать с примера, тоже бывает удобно. Потом текст и тема. Ну, поняли, да, братья, что это не закон, это просто как составные части. Хорошо. Братья, я хочу вернуться сейчас немножко к практике, мы сделаем работу над уже методами, которые мы немножко начали изучать. Некоторые примеры возьмем. О, пойди там попроси их сухую тряпку, пожалуйста. А у них есть новые тряпочки. А то плохо, что оно мокрое, размазывает все. Братья, мы написали под последний пример, который мы здесь вместе с вами взяли. Самый простой метод мы взяли, метод логического ударения. Помнил, да? Господь постриг. Очень простая схема. То есть ударение делаем на то слово, которое мы хотим выделить. Да? Господь постриг. Господь постриг. Пастырь – это тот, который заботится. Если повторить 22-го псалма, который водит, то есть прежде ведет, можно отпить, да? Тебя покоит, тебя кормит, тебя кормит. Пастырь заботится о тебе. И можно открыть немножко пастыря и его качество этого, да, действия, которое делает по отношению к своим овцам. Можно в конце, где там записано, например, записать третье заключение, вопросом оставить для слушателей. Господь пастырь мой, и в конце вопрос поставить. То есть, к чему будем призывать этой проповеди, да? Друзья дорогие, я сегодня говорил, рассуждали вместе с вами о том, что Господь является пастырем в жизни людей. Очень уместный вопрос каждый задал себе сегодня себе. А является ли он моим пастырем? Кстати, интересный пример, вот ответит Бог. Господь пастырь мой. Нам на третье слово мы сделали ударение. Они рассказывают, как одного оратора вызвали, чтобы он прочитал 22-й псалом. И он вышел настолько профессионально, там, со всеми знаками препинания, со всей там, ну, интонацией правильной, да, грамотно, все красиво. И люди сидели, там слушали. А потом попросили прочитать в этом же обществе пастора пожилого, какого-то слова. И он не так профессионально, но сердечно, искренне, так глубоко, настолько прочитал этот псалом, что люди сидели и прямо увлекались, кто-то плакал. Я потом спрашиваю этого оратора, а в чем разница? Вы настолько профессионально это сделали, а это как бы не сильно так, ну, выделяющийся прочитал, рассказал. От вас даже наоборот как бы немножко похуже, чем вы. В чем разница? А он говорит, я знаю псалом, а он знает пастыря. Вот в чем разница. Вот это слово мой, да, Господь пастырь мой. Я знаю псалом, он профессионально рассказывает, знаю, что где-то есть пастырь хороший, да? А он лично знаком с пастырем. Он в своей жизни его ощущал руку и помощь, и благословение. Но это к тому. Давайте, братья, откроем
еще один текст. Я хочу, чтобы мы еще один пример сюда взяли, тоже бегло прошли вместе. Книга, нет, послание Иакова. Пятая глава, 16 стих. Братья, здесь идет речь, 14 стих и дальше. «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров церкви». Дальше 15 стих. «Молитва веры исцелит болящего, восставит его Господь». И 16 стих. «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Братья, я хотел бы на вторую часть обратить внимание, 16 стиха, и взять всего несколько слов. Много может усиленная молитва праведного. Дальше идет пример. Илья был человек подобный нам. И хотел бы предложить, чтобы мы вместе быстренько вот по этому методу логического зрения сделали конспектный проповедь. Да. Хорошо, усиленная молитва праведного. Еще. То есть вот Александр предложил момент, да? Ну, что, у тебя немножко сложно будет, допустим, мне кажется, что усиленная молитва правильно. Но вот между усиленной или молитвой ты сможешь, если бы какое-то разделение сделать?
Можно. А поменять можно?
Можно поменять.
Какая молитва усиленная?
То есть, на мой взгляд, это как бы тема общая. Усиленная молитва. Допустим, если ты поставишь ударение на усиленную, да? Ты будешь рассказывать, что такое усиленное, о чем ты будешь говорить?
О молитве.
О молитве все равно. Как бы оно, мне кажется, почти не разорвешь. Но если ты здесь говоришь о молитве, то тогда здесь о чем будешь говорить? Ну еще, брат, кого из вместе? Тимофей, ты там лучше.
Мне кажется, много может усиленно молитву правильно. Много может, но усиленно молитва, а ответить правильно.
Ну, давай попробуем. Да. То есть надо сразу представлять, о чем мы можем говорить, да? Много может, да? Как бы здесь ударение сделано на слово, что много может, да? Что иногда мы много действий делаем, много стараемся, много предпринимаем чего-то, да? Оказывается, много может быть сильная молитва. Много может. То есть мы договорим все предложение, но обращаем внимание на слово одно, да? Многое может. Или как бы на слово сочетание может даже, да? Что многое может. Сильная молитва. Можно стараться, можно предпринимать, можно есть, можно ходить, можно там усердие проявлять кому-то. Брат, я этому проповедовал эту тему у себя в церкви. И так мысль рожала, что иногда я с кем-то общался, мне казалось, надо еще с кем-то беседовать, надо поговорить, надо ему рассказать, ну, ладно, благовестие, свидетельство. И столько я уже много раз с ним общался. А потом я понял, что просто нужно больше молиться. И когда я стал больше молиться, я увидел, что многое может не мои старания даже, и не мои посещение его. Многое может молитва усилена. Можно здесь просто пример привести. Один или два. Второй момент. Да, здесь можно поговорить об усиленной молитве. Многое может усиленная молитва. О чем здесь можно говорить, брат? Об усиленной молитве. Ну, братья, я бы здесь предложил, можно перечислить усиленные молитвы, да? Братья, у нас, ну, если посмотреть на всю, как бы, ну, историю церкви или на примеры Библии, они нам открывают пример усиленной молитвы. Мы же говорили, что текст надо пробовать, мы можем брать текст отсюда, да? А примеры дополнения нужно брать из всей Библии. Вот сюда мы берем пример.
Молитва не Игорь.
Вот это как пример. Вам нужно разновидности молитвы, да, допустим, если вы говорите. Молитва, допустим, какая?
Ару.
Какие усилия молитвы вы знаете?
Молитва Ару.
Как?
Ару.
Хорошо. Ну, какая молитва? Вот именно...
Слезами.
Ну, вообще, вопрос вам, вы усиленно молитесь Богу? Молимся. Как усиленно молитесь? В чем усиление молитвы?
Когда Бог молился Богу, у него был год, когда каждый год усиленно молился.
Братья, мне кажется, вообще просто элементарно. Вот сидит, как говорит. Вот чем мы свою молитву усилим?
Спасибо.
Усиленная молитва. Усиленная. А еще чем мы
усилим?
Воли Трое согласятся молиться. Молитва цвета усиленная молитва. Есть еще молитва? Постов. Ночь, день. Молитва с помазанием, как вот здесь, да. Братья, я бы здесь 3-4 пункта сделал, допустим, да? Пост. И примеры, когда кто-то постом молился Богу, и Бог ответил. И там уже потом примеры, то, о чем мы говорили, да? Потом. Молитва церкви. Дальше. Вообще еще была усиленная молитва. Ночь в день, знаете, такой молитва? Тоже. Есть примеры хорошо. Церковь прилежно молилась с ним Богу, да? Петра стрелили в темнице, а потом оказался на свободе. Церковь молится усиленно.
Как, Михаил? Ну, возможности, это видишь, как бы, вот только вот эта часть.
Сила.
А нам как бы надо...
Сила,
или сила молитвы, или... Ну, я для себя, по-моему, так и написал. Результат усиленный. Результат молитвы правильного, да.
То есть вот здесь, как бы, название мы должны увидеть уже... Ну, как почти каждый пункт, да? Если так попробовать.
Это текст мой, да, просто?
Результат молитвы правильного, да? То есть здесь о чем говорим? Что результат – это многое, да? Что молитва нужна. Это же большой, хороший результат. Молитва, молитва, мы говорим здесь, что она молитва усиленная и молитва... Правильно. И вот эта правильная молитва правильного человека есть положительный хороший результат. Много может.
Ну, можно еще что-то подточить, можно с темой, может быть, еще формулировки некоторые. Ну, хотя бы, чтобы у нас было направление, что есть возможность с использованием метода логического ударения, да,
нам выражать некоторые мысли, которые как бы на поверхности не сразу, может быть, заметны. Братья, для чего мы вообще используем разные методы? Как вы думаете? Вот есть тексты, для которых никакие методы не нужны почти. Вот, допустим, открывайте текст, давайте вместе. Послание Тимофею. Не будем составлять проповедь, просто возьмем как пример. Послание Тимофею. Первое послание Тимофею, 4 глава. Володя, открывай, первое послание Тимофею, с Тимофеем тоже, 4 глава. Первое Тимофею, 4:12. «Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте». Какая тема этой проповеди, этого стиха, как бы, который предлагает апостол Павел для Тимофея? К чему призывает? Будь образцом. Хорошо. И что он открывает в этом стихе? В чем необходимо ему быть образцом, да? Быть образцом в слове, то есть своей речью, да? Будь образцом в жизни, в любви к ближним, к окружающим. Будь образцом. Братья, я к чему беру этот пример, чтобы мы видели, что есть тексты, которые очень простые. Это тоже проповедь хорошая. Ее можно взять и хорошо объяснить каждое слово с дополнительными примерами, с подтверждением еще из текста. И получится хорошая проповедь. Может быть, даже, братья, смотрите, этот текст можно взять за два этапа. Да? Будь образцом для верных. В слове, в жизни, в любви. Дальше в духе, в вере, в чистоте. Можно на два разделить, если время не позволяет. Ну, то есть, это примеры таких простых текстов, которые легко поддаются для того, чтобы их рассмотреть, так вот даже как бы на поверхности эти мысли, да, можно увидеть. И еще ряд других текстов, которые мы уже брали с вами. Кто-то выходил к доске, здесь писал, из послания к Ефесянам, текст. Эдик, какой текст ты писал с послания к Ефесянам, помнишь? Ефесянам, первая глава? Или четвертая глава? Да. Речь идет о единстве. Со всяким смиренномудрием, с кротостью старайтесь сохранять единство Духа. Да? Текст тоже, у которого очень ярко просматривается структура. Сразу посмотрел, и можно уже тему определить, и подпункты. Да? Братья, ну а методы исследования текста? То есть таких текстов немного, да? Вот даже сейчас вам, если задать домашнее задание, по 10 текстов найдите. Но уже сложновато будет найти по 10 текстов. Если сказать 20 текстов, уже будет еще труднее. То есть их вот таких текстов немного. И если мы 20 проповедей сказали, а потом где брать тексты? Надо еще тексты, они уже закончились. Так просто не увидишь эту структуру, да, текста. Поэтому вот мы взяли ряд методов, которые нам помогают. Даже вот этот текст, допустим, да, сразу посмотришь, у тебя что здесь проповедовать? Ну, многое может и сильно, многое может, да. А если на каждое слово ударение сделать, немножко разъяснить его, и об усиленной молитве поговорить, и о жизни праведного человека, и уже тема хорошая для молитвенного служения. Так же, да, братья? Вообще у вас там такой уголок интересный. Если он будет там у вас продолжаться шумок, мы вас сюда переместим на этот стол. Шумок немножко, я думаю, притихнет. Вы так живо обсуждаете моменты некоторые. Братья, давайте возьмем сейчас пример, метод многих вопросов. Пройдем с вами и несколько примеров возьмем. А потом уже оставшееся время мы... Или давайте нет, давайте сейчас напишем тему. А потом время, которое останется, мы посвятим для метода многих вопросов. Тема следующая, которую нужно сейчас записать. Мы поговорили о вступлении. Это первая часть нашей проповеди. Да? Теперь мы подходим к основной части. Напишите, основная часть. Это в общей теме, где мы писали заголовок большой, конспект проповеди. Там мы говорили о вступлении, а теперь говорим об основной части. Основная часть, пишем, братья, имеет структуру, На изложение используется больше всего времени. Имеет структуру. На изложение ее, да, часть этой, используется больше всего времени. На изложение используется больше всего времени. Запятая. Нужна для объяснения поставленной темы и цели. Нужна, это основная часть, для объяснения. Нужна для объяснения поставленной темы и цели. Следующий, братья, это было пояснение, да, что такое основная часть. Сейчас мы напишем, основная часть должна иметь, и там будет 6 пунктов у нас, или 5 точнее, 5 пунктов. Подпункт такой. Основная часть должна иметь, и там будет 5 пунктов. Основная часть должна иметь. Первое. Ярко выраженную структуру. Ярко выраженную структуру.